Новости дилетанта.
США вернули Украине картину, похищенную из Советского Союза. Речь идет о полотне «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной» кисти Михаила Панина. Картина была украдена нацистами во время Второй мировой войны, а затем переправлена в Германию. До этого она входила в экспозицию Днепропетровского художественного музея. След полотна Панина потерялся в начале 50-х. Одно время оно даже считалось утраченным. Выяснилось, однако, что последние 30 лет картина хранилась в доме семьи Трейси из США. Теперь она возвращена на Украину и в скором времени вновь пополнит экспозицию художественного музея города, который за время отсутствия полотна уже перестал называться Днепропетровском. Установленный в Праге памятник Ивану Коневу могут перевести в Москву. Судьбу монумента власти чешской столицы решат уже на этой неделе. Известно, что глава муниципалитета, на территории которого стоит памятник, эту идею приветствовал. Причина – частые акты вандализма. Последний из них зафиксирован 22 августа. Хулиганы облили монумент советского маршала красной краской. И даже в нынешнем году это не первый случай. Бронзовый памятник Коневу был открыт в Праге в 1980 году в память об освобождении города от фашистов. Армией, взявшей чешскую столицу, командовал именно Конев. HBO выпустил трейлер сериала о Екатерине II. Новой информации, правда, из ролика выяснить не удалось. Зато теперь известно, что первая серия будет показана 21 октября. Российскую императрицу сыграет Хелен Миррен, прославившаяся ролью английской королевы Елизаветы II. Сериал рассказывает о последних годах правления Екатерины и о ее взаимоотношениях с Григорием Потемкиным, роль которого исполнил Джейсон Кларк. Съемки проходили в России, Литве и Латвии.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube.
Дилетанты.
Добрый вечер, программа «Дилетанты», я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня такая неожиданность для меня самого, что я ее веду из Москвы, студии в прямом эфире, и это замечательно. Мне это очень нравится, потому что мы сможем таким образом отвечать и на ваши вопросы, и так что мы от вас их ждем. А мы это... помимо ведущего, это Илья Новиков, адвокат, хорошо вам известный. Илья, добрый вечер.
Добрый вечер. Так получается, что на этой неделе я гастролирую по разным программам «Эхо».
Ну, ничего.
Что мне, конечно, очень приятно.
Приятно, отлично, да. А в этой программе, в какой-то степени, признаюсь, и Илье, и нашей аудитории, Новиков появился немного неожиданно, потому что я думаю, что постоянные слушатели программы знают, что мы так или иначе всегда нашу программу связываем со свежим номером журнала «Дилетант». Здесь был Чернобыль у нас, вот номер сентябрьский. Тема очень интересная, кстати говоря, журнал, по-моему, уже стал чуть ли не библиографической редкостью, но он расходится очень хорошо, очень быстро. И я очень долго думал, а что же можно сделать про Чернобыль. У нас уже ликвидаторы выступали, Чернобыль уже фильм там. Ну, в общем, понятно, что Чернобыль стал темой очень такой, как сейчас говорят, раскрученной. Вот. И мне тут пришел вдруг в голову такой вопрос. А вот адвокат, потому что тем более Илья Новиков, к которому я питаю особое, может быть, чувство расположенности, я подумал, вот такой адвокат, как Илья Новиков, тем более много работающий последние годы с Украиной, вопрос, как мне показалось, сначала, наверное, довольно идиотский. А согласился бы он защищать на процессе директора вот этой Чернобыльской атомной электростанции? И неожиданно, во-первых, я получил согласие Ильи ответить на этот вопрос.
А? Ответить на вопрос, а не на саму защиту как таковую.
Конечно,
да.
Конечно.
Это разные вещи.
Да. Ответить на вопрос и вообще поговорить. И вот тут же Илья предложил совершенно замечательное название для нашей программы «Защитить стрелочника». То есть, конечно, мы будем говорить не только о Чернобыле, не только о господине, товарище тогда, конечно же, Брюханове, который директор, этой Чернобыльской атомной электростанции. Но и о других делах, о которых у нас рассказывали в эфирах или не рассказывали, о таких делах, где присутствует стрелочник. И вот взгляд адвоката Ильи Новикова на эту проблему, если это можно назвать проблемой, если она существует, мы сегодня попробуем узнать. Несколько обязательных с моей стороны объявлений. Это... Я давно в московской студии не сидел, уже все забыл. СМС +7 985 970 45 45. Аккаунт вызван на Твиттере, это я помню. В Ютьюбе мы вроде как бы присутствуем. И я вот читаю чат и даже поприветствовал всех, кто здесь тоже находится. И помню обязательное условие, что надо всем говорить, что все ставили лайки. Вот это я точно совершенно помню.
Да, без лайка в нашем деле никуда.
Никуда. Вот это не мое дело, но я понимаю, что вы активный пользователь.
Да, значит, огромное спасибо за возможность поговорить на даже не на одну тему, наверное. Да,
ну, наверное, у нас несколько.
Защита стрелочника – это такой клубок тем. И каждая из них по-своему сочна и интересна.
А можно я вас перебью, Илья? Извините, пожалуйста.
Это ваше святое право.
Да, нет, ну это нехорошо, я знаю. Но я вот почему. Потому что перед эфиром у нас произошел такой эпизод, который я вам сейчас воспроизведу. Вам и обращаюсь к аудитории. Я сказал, что я решил спросить Новикова, а согласитесь ли вы. И тут я неаккуратно сказал, ну, собственно говоря, адвокат как врач, он обязан защищать любого, и вряд ли он. И Новиков мне возразил, что, в общем-то, это не святое право адвоката, защищать любого человека, который обвиняют там, в суде в тех или иных грехах. Да, это не обязательно?
Смотрите, если мы говорим о текущем дне, о текущей ситуации, то нет. Хотя и с оговорками. Ну, так получается, что меня обычно в этой студии, в соседней студии «Эхо Москвы» просят высказаться на какую-нибудь злободневную тему, а не на дела минувших дней. А сейчас такой вещи, как жесткая обязаловка, в отношении адвокатов не существует. Опять же, с оговорками. Вот я, например, волен в выборе своих клиентов по той причине, что я в месяц плачу дополнительно, по-моему, сумму около 600 рублей. И это, как это правильно называется, я участвую в оказании безвозмездной помощи гражданам в форме материального участия. А если бы я эти 600 рублей не платил, я бы... в установленном порядке привлекался бы к защите по делам граждан, которые не имеют адвоката по соглашению. Но если мы говорим о ситуации 86 года, то и особенно о Чернобыльском процессе, то, конечно, выбора ни с той, ни с другой стороны, вот насколько это известно и насколько об этом можно судить, его не существовало. Ни адвокатов по такого рода делам, как правило, не спрашивали уж таким большим пиететом, да, как вы согласны, хотите, не хотите.
Назначали.
Назначали, да, и, наверное, можно было отказаться. И наверное, отказывались коллеги, но ты отказался один раз, другой раз, да, и на тебя уже в твоей консультации начинают косо смотреть. Почему вдруг, да? Есть моральные табу. Если кто-то говорит, что вот на входе, да, что называется, коллеги, извините, я там насильников не защищаю, там, или педофилов не защищаю. Это можно понять, да. Это сейчас нельзя договориться с бездушным компьютером. Вот сейчас у нас внедряется, и это, кстати, очень хорошо, что внедряется, потому что альтернатива – это такая большая возможность для всяких произвольных манипуляций и для того, что называется карманные адвокаты. Если отбором адвоката на случайно состоявшееся сегодня задержание Иванова занимается железный компьютер, то это, в принципе, страхует нас с вами и этого самого Иванова от того, что следователь просто позовет своего знакомого адвоката Петрова, который будет работать на следователя, а не на своего подзащитного. Но в то же время компьютеру ты не объяснишь, что вот ты не хотел бы иметь дело с убийцами. Раз ты адвокат, и раз ты принял на себя, принес присягу, в конце концов, да, у нас есть присяга, и принял все эти обязательства, будет любезен принимать то дело, которое тебе досталось. Вот ситуация с делами такого рода, я не сказал важного предуведомления, которое я собирался сказать. Я отдельно просил, чтобы те, кто занимается YouTube-трансляцией нашей сегодняшней, не радио, а YouTube, чтобы они вывели соответствующие ссылки на экран. Значит, у нас здесь сегодня виртуально присутствует третий участник этого разговора. Это замечательный ваш коллега, ведущий «Эхо Москвы» Алексей Кузнецов, который...
И автор, кстати говоря, без журнала
«Дилетант». И автор журнала «Дилетант», да, который ведет свою еженедельную передачу «Не так», которая каждый выпуск посвящен тому или иному известному...
Процессу.
Процессу, судебному процессу.
Извините, я перебью опять на секунду буквально для того, чтобы представить, что в журнале «Дилетант» он ведет ну, такую же рубрику, только по другим названиям, под названием «Процесс».
Ну, дальше. Да. Я думаю, что и читатели, и слушатели примерно представляют, о чем идет речь. Вот в прошлое воскресенье, в позапрошлое, точнее, воскресенье, 1 сентября, мы с Алексеем тоже здесь на эхе говорили о опасности и рисках, связанных с митингами, в которых участвует молодежь. Ну, с точки зрения родителей, передача «Родительское собрание». А перед этим была, вот, собственно, передача «Не та» из цикла «Не так», посвященная Чернобыльскому делу. Поэтому, если кто-то хочет, вот, кто не слышал эту передачу, интересуется именно самими деталями процесса, кого обвиняли, там, кто не дошел до суда, дошел до суда, как развивалось это, по каким соображениям, значит, принимались ли на решение, вот, пожалуйста, Алексей, его передача, это было очень подробно рассказано, жмите ссылку, слушайте. Я не хочу влезать на его территорию. Да? Мы все-таки говорим с некой другой высоты общения. Хотя Алексей мне подсказал, вот я сегодня с ним советовался, значит, о чем в принципе можно говорить, какие иллюстрации можно привести, если мы говорим о защите стрелочников. Вот он мне подсказал два сюжета, о которых я, наверное, чуть позже обязательно расскажу. Но, значит, по состоянию на 87-й, точнее, год, когда начинался процесс о Чернобыльской аварии...
А их арестовали сразу, да?
Их арестовали не сразу, надо сказать. Значит, есть легко доступные в интернете мемуары Дятлова, вот того самого товарища Дятлова. Ну, так или иначе, мы живем в медийном мире, да, и все, даже те, кто помнит из личных воспоминаний эту чернобыльскую историю 86-го года, наверное, в разговоре, который происходит вот в сентябре 19-го года, не могут не отталкиваться от сериала HBO. Потому что, ну, мы все, в принципе, помним, что Чернобыль был, но снова вот этой темой, мейнстрим-темой и причиной, почему у вас так хорошо раскупается ваш номер «Дилетанта», наверное, является этот сериал. И, кстати, он на другие вещи тоже влияет. Я, например, этой весной летал на маленьком самолетике с Сесни вокруг Чернобыля. Я решил, что ехать вот туда, на землю, что называется, и слушать счетчики Гейгера, это как-то уж очень экстремально. Но можно было просто полететь по кругу, посмотреть.
Я был в Славутиче.
Да, как это устроено. Вот сейчас вроде бы это было еще до выхода сериала. Вот после выхода сериала эти туры и наземные, и воздушные, по-моему, подорожали довольно заметно. Значит, есть смысл говорить о вещах, вот имея в виду это, что там есть вот такой Дятлов, да, Дятлов раньше это была, ну, просто фамилия из списка. Там, вот вы назвали Брюханова, который был генеральным, был директором этой станции, да, он, ну, по всем параметрам он, наверное, такой паровоз, что называется, то есть главный подсудимый, главный обвиняемый. И не очень понятно, а почему там Дятлов получил 10 лет, если начальником Брюханова. Вот сериал HBO, который сделал товарищ Дятлов, вот именно комрейд Дятлов, с его там всякими меметичными фразами, типа там 3,6 это not great, not terrible, который пошел гулять по всему интернету, не только по российскому, естественно. Это отчасти упрощает разговор. И, кстати, порождает тоже уже такие вторичные мемы. Я думаю, мы можем себе позволить об этом сказать. Есть такая фигура в украинской политике современной, Виктор Медведчук.
Он у нас, по-моему, фигурирует чуть не ежедневно.
Да, он сейчас лидер
пророссийской партии,
пророссийской силы в украинском парламенте. Вот он только что буквально полтора недели назад приезжал в Москву по поводу обмена...
Вместе с господином Рубиновичем.
Да. Надо сказать, что в Украине он известен не только вот своей нынешней политической или прошлой политической деятельностью, он известен, например, тем, что он был адвокатом в молодости, в 80-е годы. И он, в частности, защищал украинского диссидента и поэта Василя Стуса, который был осужден в 80-м году и умер в советском лагере. Умер в осенью 85-го года, буквально вот накануне того, как у нас началась перестройка. И, в принципе, уже начали освобождать диссидентов. И роль вот Виктора Медведчука в этой истории, и как, в принципе, адвокат, советский адвокат работал по делу в производстве КГБ в отношении диссидента, она очень много обсуждалась. Вышел, например, байопик Стуса, которого сразу же тоже пошла череда скандалов. Там, например, пошел слух, что по телефонному звонку из офиса Медведчука оттуда вырезали всю сцену суда. Что немного странно, если вы снимаете фильм о человеке, который погиб в лагере, надо же как-то объяснить, как он оказался в этом лагере. Да? А там драма-то в чем была? Значит, злые языки утверждают, что Медведчук фактически слил Стуса. То есть, что он действует в качестве его адвоката, действовал на его интересах. И вот на фоне интереса к теме Чернобыля, значит, появляется слух о том, что вот этого самого товарища Дятлова тоже защищал Виктор Медведчук. Слух основан главным образом на какой-то не очень хорошего качества фотографии, где виден адвокат, который вроде как внешне похож на Медведчука. Медведчук это отверг, он сказал, что нет, это не я. А при том, что, процесс, чернобыльский процесс, он довольно хорошо описан, и о нем довольно много материалов находится в свободном доступе. Но вот, скажем, адвокаты, которые работали по этому делу, они, ну, по сути, остались анонимны или полуанонимны. Потому что в самой популярной версии стенограммы, которая представляет собой не судебный протокол, а представляет собой стенограмму, записанную в вольном режиме, там адвокаты называются по фамилии подсудимого. Защитник Дятлова, защитник Брюханова, защитник Фомина.
Без фамилии.
Да. И это, к сожалению, это, видимо, адекватно отвечает тому месту, которое в советском процессе вот такого постановочного типа. Это не была постановка, как в 30-е годы. Это не было, ну, по крайней мере, из того, что известно. И нет оснований считать, что это иначе. Это не было так, что там ночами со всеми подсудимыми работали заплечных дел мастера, которые заставляли их учить свою роль и так далее. Но процесс контролировался жестко. Процесс направлялся, процесс был сразу забран наверх в Верховный суд Советского Союза. То есть процесс происходил в украинском райцентре Чернобыль, но при этом в клубе. Собственно говоря, те кадры, которые в сериале HBO отображают суд, они довольно точно воспроизводят те фотографии, которые сохранились от этого зала. Это такой ДК. Судьи сидят на сцене, подсудимые сидят там вдоль стенки и так далее. Но процесс контролировался, ну как, значит, есть отчеты о внутрикамерной оперативной работе, когда
здесь
каждому, это вот есть в «Дилетанте», собственно говоря, в этом материале, когда к каждому из подсудимых его сосед по камере был приставлен с целью наблюдать и отчасти направлять. А есть общее понимание у всех подсудимых, которое, опять же, вытекает вот из-за их записанных реплик, из рапортов этих наседок, как они называются, что они тоже понимали, что никакого там глобального влияния на количество лет, которое они получат, то, что они будут осуждены, это вообще не обсуждалось.
Извините, я тут хочу еще два слова.
Их позиция никак не повлияет глобально. Вот кому предназначено заранее получить 6 лет, тот получит 6, кому 10, кому 10.
Я вас прерываю, иногда просто не обижайтесь, я просто для того, чтобы еще презентовать журнал, что называется, да, потому что здесь вот такой есть материал, чернобыльское досье КГБ, поскольку с этими сносетками вы мне напомнили, надо сказать, я не без... Ну, зависти трудно сказать, наверное, не то же, может быть, слово, но не без огромного интереса прочитал рассекреченные архивы КГБ Украины, да, вот по Чернобылю. Там огромное количество, огромный массив материалов, который был рассекречен, ну, в последние годы. Там вышел уже сборник по этим. И, собственно говоря, какая-то часть очень малая у нас опубликована в журнале. И мне кажется, что это стоит почитать. Во-первых, здесь удивительные подробности, которые, кстати говоря, ставят под сомнение виновность исключительно вот всех людей, которые сидели на скамье подсудимых, поскольку здесь удивительные документы до аварии 73-го или 75-го года КГБ докладывало о неполадках на Чернобыльской АЭС. То есть больше, чем за 10 лет до самой аварии. В общем, здесь очень много вот такого рода подробностей, которые очень интересны. Извините, еще раз.
Опять же, это очень хорошо было как раз в эховской программе, не так описано там. А если говорить о версиях, которые, о чем вообще, собственно, остался диалог, да, почему вообще интересно все еще говорить о Чернобыле, что там могло быть так или не так. Ну, версии есть два полюса. Да, что один полюс это, что авария случилась исключительно по вине персонала. Второй полюс это то, что авария случилась, потому что был плохо спроектирован реактор. Ну и, как правило, между этими полюсами находится большинство этих самых версий. Да, кто-то говорит, что, ну да, если бы они вот столько инструкций не нарушили, то было бы, наверное, не так. А кто-то говорит, что ну, невозможно было работать, не нарушая инструкции, потому что если бы их не нарушать, то
ничего бы
не работало, все бы было в режиме непрерывных проверок и согласований. А возвращаясь к роли, да, к нашему заголовку и к роли защитника на таком процессе, да, к сожалению, я думаю, что вот если бы я был поставлен в такие условия, что мне директивно сказали, что вот, да, пожалуйста, ты идешь защищать товарища Дятлова. Скорее даже гражданина Дятлова, потому что он же следственно арестованный. Да, какой он нам товарищ? На дворе 87-й год. А я не знаю, что бы я мог сделать сверх того, что вот сделали по этому делу, коллеги. Если еще так немножко отталкиваться от сериала все-таки, да, не от реальной истории. В сериале не совсем достоверно показано, как вообще был устроен советский суд. В сериале, например, замминистра Щербина, или министр Щербина, кто он был, член ЦК. В общем, вот этот главный ответственный за ликвидацию. Кстати, человек, судя по всему, был очень неординарный, одаренный. Значит, выступает в суде с таким...
Но это не Щербицкий, да?
Нет. Это не председатель украинского ЦК Щербицкий. Это Щербина, у меня вылетело из головы, как правило, называлась его должность. В общем, он был от советского правительства поставлен главным по ликвидации аварии и координатором всех слов. Значит, он в суде представлен, что, во-первых, он присутствует в зале и выступает. Во-вторых, он выступает в очень вальяжной манере. Он так делает знак рукой, и в зал вкатывают большой макет Чернобыльской станции, и он на этом макете пальцами показывает, что вот здесь у нас реактор, здесь у нас турбина, здесь у нас течет вода и так далее. А после него выступает профессор Легасов, который тоже в очень таком красивом стиле, красиво интонируя, правильно расставляя акценты, говорит, что в Советском Союзе строятся безопасные станции, потому что Советский Союз хочет, чтобы они были дешевые, и что ложь никогда не остается без последствий и так далее. Понятно, что ничего этого не было на самом деле.
А сейчас будут новости.
Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». У микрофона Виталий Демарский. Напоминаю, мой сегодняшний гость Илья Новиков, адвокат. Возвращаемся мы к Чернобылю, к чернобыльской катастрофе и в основном к суду над теми, кого объявили...
Да, но про чернобыльские, собственно...
Кого объявили виновниками.
Сам процесс мы, наверное, сказали все, что нужно было сказать. Вот здесь телезрители, точнее, радиозрители, да.
Да,
YouTube-слушатели и радиозрители. Подсказали в перерыве, что Щербина был зампред совмина. Да, значит, именно такая была должность.
Борис Евдокимов Щербина.
К сожалению, для сценаристов и авторов замечательного сериала HBO советский судебный процесс не был похож на... Ну, не то, что на то, что они сняли, да, даже на американский судебный процесс такого, скорее, скучного извода. Потому что не выходили заместитель председателя правительства в таком вальяжной манере в судебную залу и не обращались к судье Верховного Суда и народным заседателям, как будто это присяжные из какого-нибудь штата Коннектикут. Советский процесс, да и российский, в общем-то, до сих пор, он состоит по большей части, если брать так усредненную единицу времени, он состоит из того, что разные участники процесса, уткнувшись носом в бумагу, читают ее себе под нос. А другие профессиональные участники процесса это слушают, следя по своему экземпляру той же самой бумаги, потому что бумаги у всех одинаковые. И все это называется, как правило, исследованием доказательств. Слушать это со стороны невозможно, если у тебя ухо не намазолено вот на такого рода. За договорение, конечно, ни для какого сериала это не годится, и показывать это невозможно. Поэтому здесь приходится, в этой части приходится вводить художественное украшение. Я, наверное, еще неправильно... Я поймал себя на мысли, что я, наверное, неправильно употребил слово. Я сказал, что чернобыльский процесс был постановочным. Видимо, это не совсем правильно. Потому что постановочный – это вот тот тип процессов извода 30-х годов, когда роли расписаны, и подсудимым заранее известно, что их накажут, вот отдельно физически накажут за отход от своей роли. Чернобыльский процесс, если так как-то его описывать одним словом, он скорее был установочным, а не постановочным. То есть была дана установка, чем он должен кончиться, к каким выводам должен прийти суд, и рекомендовалось по ходу этого процесса не отклоняться сильно и не допускать. В частности, вот Дятлов, Мемориал, жалуется, что все его вопросы, которые были направлены на то, чтобы показать, что с реактором и правилами его эксплуатации было не все благополучно, были сняты. А вопросы других участников, которые были направлены на то, чтобы как-то оттенить, значит, их личные действия, они сняты судом не были и так далее. А если... Теперь давайте поднимемся на какой-то уровень обобщения. Да? Кто такой стрелочник и почему вообще его нужно защищать? А вот Алексей Кузнецов, подводя черту под вот этим своим рассказом о Чернобыльском процессе, он сказал, в общем, интересную мысль, с которой я, наверное, в целом согласен, но не до конца. Он сказал, что ведь когда мы говорим, что кого-то назначили стрелочником, мы не имеем в виду, что он не виноват. Мы имеем в виду, что, стрелочник, если случилась катастрофа поезда, да, то, наверное, стрелочник тоже где-то причем.
Тоже виноват, конечно.
Мы имеем в виду несколько иное. Мы имеем в виду, что кроме этого стрелочника есть еще другие участники этой ситуации, которые, может быть, виноваты не менее него, а может быть и более его.
Всю вину на него.
Но всю вину прикладывается на это. То есть назвать кого-то стрелочником не значит его полностью обидеть, да? Мне кажется, на это понятие, в принципе, можно смотреть и шире. И когда мы говорим о стрелочнике, мы часто имеем в виду и иные вещи. Мы не всегда имеем в виду, например, неумышленные преступления. Когда речь о какой-нибудь группе наркоторговцев, например, да, вполне уместно сказать, что вот Иванова сделали стрелочником, хотя он был мелкой сошкой. Это не значит, что он нечаянно торговал наркотиками. Это значит, что он просто был малозначительным членом этой группы, а лидерам этой группы удалось каким-то образом уйти. Исторически, наверное, если так смотреть в перспективу, само понятие то, что вот за вот таким второстепенным персонажем, который прикрывает собой отход начальства, закрепился именно термин «стрелочник», а не какой-то другой, наверное, здесь есть определенная такая историческая справедливость, потому что именно железнодорожные катастрофы были таким мейнстримом судебных процессов и, значит, таких в целом криминальных процессов, таким обобщенным символом, эмблемой, если угодно, да, потому что всякие...
С 19 века.
19 век, да, вторая половина 19 века, это же и расцвет, по крайней мере, в России, если мы говорим про Россию, это расцвет суда, связательного процесса, суда интересного, зрелищного...
Александра.
Да, конечно, зрелищного суда. Это золотой век адвокатуры. Вот там уж, казалось бы, если уж когда-то и защищать, то вот тогда защищать, потому что потом стало по объективным причинам это дело сложнее. В общем, все сошлось вот в этой точке. Наверное, вот это один из сюжетов, о которых мы говорили с Алексеем Кузнецовым. Публикация про этот сюжет как раз была в прошлом номере «Дилетант». Это, наверное, был такой пролог.
Это железнодорожная катастрофа.
Да, это
со сложным названием.
Материал назывался «Типичная российская катастрофа», потому что версия Алексея Кузнецова «Типичная катастрофа» состоит из трех компонентов. Хотели как лучше, получилось как всегда. А третье – это наказание невиновных и награждение непричастных. Это была первая крупная железнодорожная катастрофа, которая стала вот событием первых полос. И которая имела последствия в виде судебного процесса, причем с возможным выходом как раз на уровне выше стрелочника, но который так и не состоялся. Но и состоялся в очень умеренных пределах. В 1875 году, 24 декабря, сочельник, то есть накануне Рождества, при очень типичной ситуации, когда начали ремонт на железной дороге и не позаботились поставить правильное ограждение и предупредить вообще диспетчеров по обе стороны, что здесь вообще-то у нас разобраны пути и не надо пускать поезда. Вот по таким разобранным путям в Херсонской губернии пошел эшелон, состав с новобранцами, с, по сути, вот этими молодыми солдатами, которых везли на призывный пункт, и он сошел с колеи. Естественно, вот тем самым стрелочником, который и представляет за главного персонажа нашей сегодняшней беседы, был мастер участка, который отвечал за ремонт. Он, недолго думая, ударился в бега. То есть он перед судом, насколько я могу судить, так никогда и не предстал. Потом была информация о том, что он сошел с ума, да, то есть в какой-то момент просто стал невменяемым лицом и неподсудным всего этого, но так или иначе. Но следователь, который, кстати говоря, вот фигура тоже заметной, следствие по этому делу им руководил значит, некто Кессель. А Кессель в российской истории, в российском правосудии остался как обвинитель Веры Засулич. А Кони в своих записках о деле Веры Засулич, он как раз упоминает, что значит, Кессель как-то ему попал в первый раз на глаза и как-то отличился вот именно в рамках этой истории. И Кони как раз импонировало то, что, имея возможность ограничиться вот этим уровнем стрелочника, и не ставя вопрос о том, как руководили железной дорогой и как вообще инструктировали персонал. Потому что одной из причин большого количества жертв было то, что администрация дороги пустила состав с некомплектом кондукторов. Это у нас сейчас все тормоза электрические. Да? А в те времена, если нужно было экстренно тормозить, машинист мог только нажать на тормоз у себя в локомотиве и дать звонок кондукторам, чтобы они по составу начали тоже срывать вот эти ручные рукоятки. Когда у вас не хватает кондукторов, когда у вас администрация дороги не позаботилась укомплектовать состав, понятно, что поезд не может так быстро затормозить, как это нужно. В общем, была сделана...
Кессель пошел выше, да?
Да, Кессель пошел выше. Кессель стал работать в сторону обоснования того, что будущий министр, собственно, будущий первый министр, представитель правительства Витте, который тогда, когда как раз работал вот на этой железной дороге, на... как она, Херсонская, по-моему, называлась, или Южная, вот тем самым начальником, отвечавшим за эксплуатацию.
Заказчиком преступления.
Да, что он тоже должен, собственно, предстать перед судом. Как и его начальник Чихачев, вице-адмирал. Значит, спасло что, судя по всему, этих двоих? Спасло то, что началась русско-турецкая война. Им... Надо сказать, что и так по тогдашнему уложению в наказаниях грозило не слишком строгое наказание. Верхним пределом было 4 месяца ареста. То есть по нынешним временам это что такое? Это два раза, значит, продлить арест в СИЗО, значит, на 2 месяца, как же у нас суд вообще без разговора дает, даже не вникая в подробности, там, как твоя фамилия, не всегда спросит. А там это верхний предел. В общем, даже этот верхний предел по завершении всех разбирательств, хотя их и приговорили каждого к 2 месяцам ареста, они не отсидели. Государь-император Александр Николаевич своей властью, как ему показалось, отменил вот этот приговор суда, когда ему объяснили, что он не может отменять, потому что он сам установил такие законы, что просто взять и отменить приговор суда царь не может, он им обоим заменил. Значит, старшему на домашний арест, а Витте на гауптвахту, которую тот отсиживал в ночном режиме. То есть, поскольку он нужен был на работе по делам в Петербурге, днем он работал, а спать он ездил на гауптвахту. И вторая история, за которую тоже спасибо Алексею Кузнецову, тоже история вот стрелочника в собственном смысле слова.
Нахилов.
Нет. Вот, я смотрю так аккуратно на часы, там, насколько нам хватит разговора. Мы так предварительно проговаривая сегодняшний диалог, как раз пытаясь отделить стрелочника в узком смысле, а стрелочника в широком смысле. Да, мы говорили про две очень похожих морских аварии. Значит, авария 86-го, того же 86-го Чернобыльского года, когда столкнулся пассажирский лайнер «Адмирал Нахимов» с сухогрузом, и в итоге утонуло более 400 человек. И не дотягивающая по масштабам, но тоже для того времени тоже очень большая история. Катастрофа парохода «Владимир», которая случилась в 1894 году. И тоже тогда все еще действовал тот же самый вариант уложения наказаниях. И тоже капитанам обоих кораблей тогда в 19 веке грозило вот до этих самых 4 месяцев ареста. А советский подход был совершенно другой. Капитанов вот этих столкнувшихся судов Нахимова и сухогруза Петр Васев, им обоим в итоге дали 15 лет. Причем тот процесс, он тоже в нашей терминологии, которую мы усвоили в рамках нашей сегодняшней беседы, он тоже скорее был установочным, чем каким-то еще. Но тем не менее, об этих двух делах тоже в Нитаке рассказывалось. Я тоже просил дать на них ссылки вот в начале нашей эту трансляции. Мне все-таки кажется интересным сказать о деле, которое анонсировалось как возможный вариант, но поскольку слушатели не так его не выбрали, оно осталось недорассказанным вот в этой передаче. Мне его Алексей любезно одолжил. Значит, речь идет о деле 1892 года, о деле, в общем, прозаическом. В Самарской губернии на полустанке как-то не вовремя или не оглянувшись, или, в общем, не соблюдя правила безопасности, спустили с горки вагоны. И в итоге железнодорожный рабочий получил ранение, а бывший рядом с ним мальчик, сын другого работника той же станции, был смертельно ранен. И обвинялся в этом некто Языков, то есть, вот, собственно, вот тот самый железнодорожник низкого звена. А интересен этот процесс для нас с вами ровно одним, потому что защитником на этом процессе выступал помощник присяжного поверенного Владимир Ульянов. И поскольку в советское время все, что было связано с Лениным в любых его проявлениях, как он бегал в валенках по горке ледяной, как он ходил в гимназию и принес похвальный лист, как он был студентом и как он лепил чернильницы из молока, все это было предметом культа, вот, значит, отдельным направлением исследования Ленина было исследование его очень недолгой, хотя в целом довольно успешной практики в качестве помощника адвоката в Самаре. И если верить исследователю, значит, а где же? У меня, к сожалению, отпала шапка. Значит, это книга Стерника. Стерник, ленинский опыт использования права в интересах революции. Ну, в общем, общая такая канва этой книжки о том, что Ленин, уже тогда, работая в буржуазном суде, думал, как бы этот буржуазный суд приспособить на нужды пролетариата.
Революционной целесообразности.
Да. Но в этом процессе он отработал, вот надо сказать, именно типично так, как работает адвокат, столкнувшись в современном суде, с необходимостью защищать вот этого стрелочника. То есть того, над кем нависает неминуемый обвинительный приговор. И кто, может быть, отчасти уже и сам смирился с тем, что этот приговор будет, но можно пытаться облегчить его участь. Вот Ленин его облегчил. Ленин добился переквалификации со второй на третью часть статьи 1085 «Уложение о наказаниях». И в итоге этому самому стрелочнику Языкову было назначено наказание в виде 100 рублей с альтернативой в виде ареста на месяц. Очень характерно, что пострадавшие в рамках этой истории, то есть, собственно, отец мальчика и рабочий, который был ранен, они не заявили гражданских исков. Объясняю это тем, что отвечать придется железной дороге, и они не хотят судиться железной дорогой, потому что они люди маленькие и боятся, как бы их не уволили за это. Но вот их интересами Ленин не занимался.
Сколько Ленину было лет?
А Ленину, если это 1894 год, но получается 24 года, да. Ну, уже такой взрослый, вполне пригодного к работе в качестве адвоката возраста.
Ага. Интересно. Честно скажу, вроде как про Ленина все знали, казалось бы, да. Но я вообще про его адвокатскую практику ничего не слышал.
А про нее тоже был сюжет в Нетаке. Я, может быть, как-то злоупотребляю своей ролью приглашенного гостя и слишком много времени уделяю рекламе конкурирующей передачи.
Нормально. Мы любим рекламу.
Но я преданный слушатель, собственно, этой программы. Я люблю историю, я люблю свою профессию. Мне, в конце концов, приятно послушать о том, как она бывает.
Да. Понятно. Возвращаясь к Чернобылю, значит, здесь, во-первых, спрашивают нас, все-таки, в конечном итоге, за халатность же, да, судили?
Значит, их осудили по трем статьям, причем самым спорным является обвинение, причем это статьи Украинского кодекса.
Угу.
Надо еще напомнить слушателям, что в Советском Союзе не было Уголовного кодекса
единого.
СССР.
Да.
Была статья 220 УК УССР, которая карала за нарушение правил эксплуатации предприятий
повышенной
взрывоопасности. И что не так с этим обвинением? Как ни странно, потом это, естественно, было исправлено, и, по-моему, даже до начала суда это было исправлено, но на момент взрыва 26 апреля 86 года атомные электростанции не относились к списку утвержденного вот этих самых взрывоопасных предприятий. Там тепловые станции сколько угодно, всякие там металлургические, нефтяные и прочие химические производства, такое там, да. Атомная станция нет. Вот одним из уроков этой истории было переосмысление этого самого списка. Но надо сказать, что если бы эту статью... еще раз, в чем беда и в чем особенность такого рода процессов. Во-первых, с этой квалификацией невозможно спорить, если она уже была утверждена. И если Верховный суд Советского Союза взялся за это дело, то ну, невозможно добиться, даже если нарушена буква закона, чтобы от нее отошли. А во-вторых, я не думаю, что даже если бы ее исключили, то там как-то радикально изменились бы судьбы этих фигурантов. Дятлов, который получил больше всех, он получил 10 лет, при том, что он уже был облученный, у него были незаживающие язвы на ногах. Его с этими язвами арестовали летом 86-го года. Вот он получил 10 лет и был освобожден в 90-м году. Он свой срок отсидел сначала в Лукьянской тюрьме, потом в одной из колоний в Украине.
Илья, у меня, знаете, какой вопрос?
Я не знаю, умер в 95-м году.
Угу. Да, вот какой вопрос. Может быть, мы... Не может быть, я думаю, даже точно, вот, достаточно плотно сидя вот в этом информационном потоке, конечно, замечаешь, что одна информация так быстро выдавливает другую, что мы забываем. Да? Мы не прослеживаем до конца. Я вот что имею в виду. Даже в последнее время мы были свидетелями достаточно... таких серьезных, множество достаточно серьезных, ну, можно сказать, катастроф, да, это, ну, самые недавние, это и самолеты, и Северодвинск, там, и так далее, да, и до этого были такого рода ситуации. Очень часто кто-то берет там под свой контроль, как обычно это полагается, но чем кончаются эти истории, так непонятно. Вот, может быть, вы обладаете информацией, я не по конкретным этим делам, они только сейчас произошли, и вряд ли там что-то такое уже есть финал, но такое впечатление, или очень часто вся вина списывается на погибшего.
Ну да, это первое, что, собственно, хочется сказать, да. Что самый лучший стрелочник – это мертвый стрелочник.
Это мертвый стрелочник, да.
Который не может ничего сказать в свое оправдание.
Да.
А вторая ремарка, которая у меня по этому поводу есть, значит, есть замечательный адвокат, к сожалению, уже бывший, Борис Кузнецов.
Да,
бывшим адвокатом он стал, потому что очень интенсивно интересовался, как же там все было на Курске. Он был вынужден уехать из России и перестать практиковать.
Я с ним в Америке встречался.
Да, я вот его видел на нашей адвокатской встрече там буквально месяц назад.
Он переехал, по-моему.
Он сейчас живет в Прибалтике. Если он нас слышит, я знаю, что он иногда слушает «Эхо Москвы», я ему передаю большой привет.
Вот да, я тоже.
Он, к сожалению, представляет собой живой пример того, чем бывает чревато слишком интересоваться, как оно было на самом деле, когда стрелочник уже обозначен и назначен. И определен. У меня нет ни малейшего представления, наверное, как и у вас, о том, как развивается следствие по делу о взрыве вот этой вот непонятной атомной конструкции в Северодвинске.
Ну,
да,
нам,
наверное, сообщат о том, что следствие пришло к какому-то выводу, и суд с этим согласился. Но мы этого в деталях, там, не будучи с членами семьи этих людей, не будучи к этому представлению, так сказать, никогда не узнаем. Ну, или уже никогда там, да. Ну, может быть, узнаем, но не так быстро, как нам хотелось бы. Что я в этом вопросе оптимист. Но, да, к сожалению, одна из составных частей вот этого понятия предполагает, что если что-то обозначено в качестве ответственного, то копаться и ставить под сомнение, а действительно ли было все так, ну, чревато, не стоит, не принято, там, не нужно подчеркнуть.
Вот с этой точки зрения, собственно говоря, когда мы говорим «стрелочник», фактически, что мы говорим о советском суде, что мы говорим, увы, и о сегодняшнем российском суде, фактически это в обобщенном виде, это просто когда там судье, некто, то, что называется телефонным правом, да, когда просто некто называет фактически, да, виновного.
Ну, а почему? Здесь не обязательно иметь телефонное право.
Ну, телефонное право, условно. Да, там, можно, значит, по-другому это сделать.
Про Чернобыльский процесс мы можем сказать, на каком уровне там все контролировалось организационно, хотя потому, что там суд по этому делу проводил судья Верховного суда СССР. И там, собственно, даже и телефон, наверное, не предполагалось. Там предполагалось, что человек такого уровня сам знает, чего от него хотят. Но проблема нашего сегодняшнего способ организации суда в том, что да и рядовые судьи уже научились понимать, что от них хотят. И рядовые судьи не нуждаются в каком-то...
Сейчас состязательность условно.
Близком. Ну как, она есть в той степени, которую вы в состоянии придумать. Я уже здесь говорю с позиции адвоката. Да? Состязательность есть постольку, поскольку вы найдете способ придумать, как ее устроить, вопреки желанию всех остальных в этом зале. У меня были случаи в этой студии рассказать о разных приемах, которые защита применяет. Они не имеют прямого отношения к нашей сегодняшней теме. Но да, в определенных случаях можно как-то удивить суд, изумить его, что называется, да, в терминологии скорее 18 века, когда... Ну, не будем об этом как-то распространяться. Когда ты изумил судью или прокурора, и когда что-то пошло очень не так, и вот там ожидаемый сценарий событий нарушен, иногда под шумок получается добиться чего-то, что тебе не собирались давать. Там, приобщить какую-нибудь нужную бумагу, которую не хотели принимать, или задать вопрос свидетелю, который там, ожидаемо собирались снять, а ты его пропихнул. Но это, к сожалению, такая тактика очень, очень мелкого уровня, она мало влияет на общий результат. Она позволяет иногда как-то сместить баланс, но в пределах, скорее, такой паллиативной помощи. Вот если у меня стрелочник, которому грозит там до 6 лет, а прокурор просит 5, а мне удается там утянуть на 2, на 3, это по сути, большая
это успех.
Да, это успех. Вот, к сожалению, у нас успех в такого рода делах, да и не только в них, меряется такими масштабами.
Да. Чтобы вы не расстраивались, Илья, что вы часто на этой неделе были здесь на эхе, вот вам здесь пишут, Илья, приходите почаще.
Ну, если еще чаще мне придется устраиваться совместительным
мягким. Да. Ну, вообще, любителям послушать Новикова, я могу предложить только, еще дата не определена, но вы, в принципе, договорились о дилетантских чтениях в Петербурге где-то на начало октября, да?
Да, у нас в этом году как раз годовщина принятия этих самых судебных уставов Александра II. Мне кажется, интересным поговорить о
суде присяжных. Реформе, да, и о суде, вообще о судебной
реформе. Да, о реформе, и о том, как вообще эти вещи преломились за эти 150 лет.
И насколько она, как сказать, применима сегодня. Нет? Насколько вообще возможна сегодня судебная реформа и в какой форме?
Она возможна. Это тема для еще более отдельного разговора.
Не выдавайте все.
Не буду.
Вот. Ну, конечно, нет, понимаешь, что реформа всегда возможна. Да? Другое дело, кто в ней заинтересован ли вообще кто-то, кроме тех людей, которые попадают в эти жернова. Вы будете молчать теперь.
Нет, я хотел чем-нибудь очень оптимистичным закончить наш разговор.
Ну, попробуйте.
Ну, смотрите, на самом деле... Нет, оптимистично, наверное, не получится все-таки. Да? Вот мы в перерыве слышали новостную вставку про текущие дела и про московское дело. А я-то в основном как раз вот все эти мои визиты последние 2 недели, которые были в этой студии, были связаны с этим делом. Потому что оно злободневное и требует... Там, у нас постоянно что-нибудь происходит. Каждый день какая-нибудь новая ерунда. Значит, если... Наши слушатели дотерпели до конца вот этого нашего разговора и все еще находятся с нами. Им все еще интересна тема суда, может быть, не только в историческом разрезе, может быть, не только про присяжного помощника присяжного поверенного Ульянова и товарища Дятлова, но вот про нынешние вещи. Да. А я вижу некий позитивный симптом в том, что суд снова стал интересным. У нас впервые с 30-х годов появилась профессия судебного репортера. Последние 5 лет. И то, что раньше происходило вот примерно в том режиме, какой был на Чернобыльском процессе, когда теоретически зал открыт, но туда никто не ходит, потому что это сложно, иногда невозможно, сейчас эта ситуация уже изменилась и продолжает меняться. И давайте интересоваться судом, давайте смотреть, что там происходит, и слушать, что там происходит.
Ну вот вам и оптимизм. Вот это была программа «Дилетанты». Спасибо Илье Новикову. До встречи в Петербурге. Ну и помимо встреч, конечно, в студиях Москвы. Всего доброго.